мире Божьем. Так классно у вас быть. Я здесь не первый раз. Слава Богу. Надеюсь, не последний. Меня зовут Реши, фамилия у меня Марвах, отчество у меня Кумар. Вот, вы знаете, да. Аллилуйя. Это моя супруга Ирина. Мне 44 года, отец троих детей. Слава Богу, Бог одной жены. Вот, так что, слава да будет Богу. Где-то я с 2000 года мы стабильно уже прихожане Церкви Слова Жизни, и 10-й год мы служим вместе с женой. Я был пастором в городе Ногинске, но этим летом я передал церковь Ногинске и начал церковь Одинцово. Так что я приблизился к вам, приблизился к МКАДу. Аллилуйя. И спасибо, пастор Андрей и Анна, что пригласили меня. Для меня вообще честь быть у вас. Я на самом деле счастлив, что я могу послужить и быть с вами. И у меня сразу есть такое, вот знаете, рождественское, когда в сторону Рождества идет, я не знаю, о чем ты думаешь в в декабре. Я начинаю осмысливать, как прошел год. Потому что, жить бездумно, к сожалению, многие люди живут бездумно, но я анализирую, я разворачиваюсь и смотрю, как прошел год. Приблизился ли я к Богу, я смотрю, приблизились мои дети к Богу, какие у меня отношения с женой, с Богом, с людьми, в церкви, что я сделал, что я не сделал, что бы я мог сделать, да, и это хорошее время. Аминь, да? Это хорошо. Сегодня моя дочь, за которую я переживал. Переживал, она самая маленькая, 12 лет пока что. И она вдруг говорит: у меня в сердце мое поколение. И знаете, я такой: оба-на. Я больше всего за нее переживал, потому что я видел, что старший в служении, среднее в служении, а младшая, она такая фея, знаете, у нее такое ощущение, что только Барби в голове. И меня это уже пугало, когда твоему ребенку 13-й год, а у нее только это... если она в магазин заходит, она сразу пойдет к розовому чему-то. И меня это уже пугало, потому что старшие дети как-то были, как мне казалось, помудрее. И тут моя эта фея маленькая утром встает и говорит: я говорю, ты что встал-то в 7 утра? Так хочу сегодня ехать насчет моего поколения разобраться. Я говорю: слушай, а что сейчас-то в 7 утра-то разбираться? Говорю, мое поколение-то появится часам к 3 в церкви. Я говорю, не надо тебе так рано ехать. И знаете, это хорошо, когда твои дети в церкви. Аминь. Аллилуйя. Я вот смотрел, парень в прославлении молодой, высокий, красивый, перспективный. Знаешь, я прям наслаждался. Потому что когда молодежь в церкви, и это наши дети, и это наше будущее. Аминь. Я всегда переживал, знаете, сейчас модно у верующих переживать за образование. И вот такое ощущение, что ты смотришь, ребенок пошел в 1-й класс, а у него репетиторов уже больше, чем у моего сына в 11-м. И думаешь, вообще решили все свои комплексы воткнуть в сына, или в дочь там. Я говорю, зачем тебе в 1-м классе ребенка загнать до такой степени? Знаешь, за что надо переживать? Чтобы наши дети знали Бога. Вот больше всего. Вырастить высокообразованного мерзавца – это трагедия. Главное, что я знаю, что если моя дочь будет знать Бога, у нее все в жизни будет хорошо. Аминь, да? И я хочу высвободить такое слово пророческое. И я хочу, кто-то из вас явно размышляет за этот год, возможно, или у кого-то есть какая-то, знаете, мечта, которая томит ваше сердце. И Бог мне сказал прямо сейчас на первом ряду высвободить такую вещь. Возможно, ты разочаровался в чем-то, что-то не получил в этом году, не заработал. Возможно, это какая-то ситуация в семье. Но я чувствую, как сейчас Бог ободряет тебя в Бытие 18 главе, в 10 и в 14 стихе. И сказал один из них: я буду... Опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сыну Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. И смотрите, дальше написано: Авраам же и Сара были старые, в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли когда, когда я состарилась, иметь сие утешение? Господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это сама в себе рассмеялась Сара? Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, назначенный срок, я буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». И там написано дальше история, что Сара не призналась, сказал: «Не-не, я не смеялась». И знаешь, очень часто мы так с Богом. У тебя есть какая-то нужда, переживание, какая-то, может быть, это даже связанное с зачатием ребенка. И ты как бы уже, может, разочаровалась или разочаровался и сдулся. Но я хочу тебя ободрить. Бог говорит в два раза в одном и том же стихе: «Если что трудное для Господа». Если что трудное для Господа. В назначенный срок. То есть у Бога есть назначенный срок для тебя. Просто знаете, трагедия в том, что мы, верующие, все хотим вчера. Ну вот что ты не хочешь, ты хочешь вчера. Правда ведь? Да, нам даже завтра не надо, вчера. И вопрос: но есть времена и сроки у Бога. И Он тебя ободряет. Вот просто для кого это? Просто вот возьми это в свое сердце. В назначенный срок буду я у тебя в следующем году. Бог говорит: я буду у тебя в следующем году в твоей ситуации. Аминь. И будет у Сары сын. Аллилуйя. Может быть, это даже имеется отношение прямое по отношению к ребенку. И знаешь, дорогой мой, у меня трое детей, но я помню, как за каждого из них, за каждую беременность мы бились. Это не на этой земле не всегда вот все так, знаешь, как бы вот легко. Иногда смотришь, одни согрешили и забеременели, а ты вроде не думаешь, как они успевают так, вроде согрешили уже и беременны. Ты вроде не грешишь и за каждую беременность бьешься. Аминь. Да, да, понимаешь, о чем я говорю? Каждый раз моя жена, когда возвращалась от гинеколога, она говорила: о, матка в тонусе, у нас, знаешь, проблема выкидыша. Я говорю: мать, ну как бы... Так когда ты беременна, матка и должна быть в тонусе. Это вообще нормально. Мое легкое начальное медицинское образование об этом говорит. Так что ты расслабься, и твой ребенок в руках у Бога. И всех троих мы родили живыми и здоровыми, слава Богу. Аллилуйя. И я хочу еще раз вернуться к этому месту Писания. Есть ли что трудное для Господа? Нету ничего. Аминь. Перестань тревожиться. Просто когда ты отдаешь в руки Божьи, ты отдаешь и не тревожишься. У меня в жизни сейчас есть тоже одна битва, и и моя жена говорит: а что ты не тревожишься? У нее два высших образования, ей тяжело. Знаете, знания они надмевают. Чем умнее человек, тем ему сложнее. Вот. И я говорю: Ира, понимаешь, а что тревожиться? Мы что-то можем изменить? Нет, ну и не тревожься. А зачем тревожиться? Смотрели такой фильм «Мост»? Там сидит пойманный наш советский разведчик во времена холодной войны, такой еврейчик, вообще маленький, щупленький и в очках. И тут говорит: а чего вы не нервничаете? Это как бы, вам же грозит стул этот электрический. А он говорит: а если нервничать, это поможет? Отдай Богу, не нервничай. Просто верь, что если в этом есть воля Божья, если Он тебя вдохновляет сейчас, укрепляет, все будет хорошо. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Я хочу вас ободрить. Я начну с того, что, возвращаясь, как бы анализируя, что было в этом году. Я скажу, что это был очень плодотворный год для меня, для моего служения. Я отдал церковь, наконец-то, как бы я долго искал, кому отдать. Хотел своему второму пастору, Бог говорит, забирай его в Одинцово. Я в шоке, мне пришлось и срочно искать, кому передать церковь. Бог дал хорошего человека. Я уже сам чуть не вознесся, потому что я почти 3 года нес 2 церкви. То есть в начальную я ездил и эту вел, да. И чуть не заработал нервный срыв. Понял, что больше я не буду нести 2 церкви, потому что не хочу вознестись раньше сроку. И в момент передачи церкви, представьте, на торжественном богослужении, прямо в районе первой песни умирает бабушка. Я в ужасе вообще. Представьте, я думаю, хорошее служение, праздничное. Бабушка умрет, я представляю, сейчас надо за место богослужения вызывать милицию. Вот я представил, что все 60 взрослых людей сейчас будут писать объяснительные, как бабушка умерла во время первой песни прославления. И со страху я подбежал, знаете, а я ревновал об этом. Ну, и я помолился за нее, и бабушка воскресла. Сейчас до сих пор жива. Слава Богу. И я ревновал за чудеса, за воскрешение из мертвых. Я говорил об этом Богу. Бог, да, это. Потому что то, что есть в Писании, то, что делал Иисус, можешь делать ты. Просто это иногда слишком для нас революционно. Мы все любим читать в Писании, кроме того, что верующие в меня больше всех дел сотворят. Мы тут говорим, ну это ты загнул, Иисус. Но правда о том, что это правда. Ты можешь это делать. Недавно я слышал такое свидетельство, что в Африке вышел такой же вот пастор, кажется, из России, и не знал, что у них есть привычка вперед выносить мертвых, типа для воскрешения. А он-то искренне, как бы, как в России, думал, больных вынесли. Но если эта бабушка умерла минуту назад, причем один пастор мне говорит, пастор Реши, ты очень громко это заявление делаешь о воскресении из мертвых. Тебе надо было подождать, чтобы там констатировать. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, что я должен был подождать полчаса, чтобы температура хотя бы до 36 упала, что ли? Ты как мне предлагаешь? Я говорю, хорошо, в следующий раз человек умрет, буду стоять ждать. Сказать, градусник засуну. Но тут, представьте, принесли охлажденных уже. А этот проповедник, вот знаете, что хорошо, не знал, что это охлажденка. И он как бы искренне думает, как бы, ну, сильно больные, молятся за них, они ничего. Ну, во время служения просто Господь коснись их там туда-сюда. Их штук 7 лежит. В Африке это нормальная традиция, оказывается. Через час они начали двигаться, глазами подергивать. Он говорит, о, больные-то как бы начинают исцеляться. Ну, в результате все 7 воскресли, а потом ему только объяснили, что это были мертвые. Представьте. И вот бабушка у меня вот воскресла. И смотрите, такой год был насыщенный. Сижу на конференции, сидит бизнес-конференция. Пророческая такая, тут бизнесмены там. И как бы какие-то интересующиеся в пророческом даре. Сидит слева женщина. Сначала, значит, нам говорит, пророчествуйте друг другу, молитесь друг за друга. Я странным образом говорю, сестра, я вижу, моя рука должна быть на вашем животе. Но поскольку я не могу на ваш живот руку положить, положите вы ее, а я на нее. Я помолился, сижу дальше, смотрю на проповедника. А между мной и проповедником мужчина-проповедник, женская матка. И я говорю, Господи, ну что ты хочешь, скажи мне. Вот, ну это что, приятно что ли? Зачем мне это надо-то? Смотреть на мужика через матку как бы. И он мне говорит, повернись и скажи ей, что я ей даю новую матку. Я говорю, Господи, ты ее мужа видел? Они оба с реабилитацией, явно. Там муж такой огромный, в наколках. Я на перемене, иду как на смерть. Подхожу, ну вот вы представьте, подойти кому-то сейчас из вас и сказать, Бог дает тебе новую матку, так знаешь. Особенно если даже не знаешь, кто этот человек. Вот вы бы не знали, сидел бы я сзади. Я подхожу к этой же сестре, говорю, сестра, простите меня, пожалуйста, Христа ради, и я вот скажу вам просто, потому что Господь вам говорит, что Он дает вам новую матку. Тут из-за угла выходит муж, я думаю, все, сейчас мне будет новое что-то, новый нос потом. Слушайте, как стала скакать эта сестра, она говорит, да, аминь, пастор, я беру это во имя Иисуса. Думаю, пронесло. Оказывается, ей это очень нужно было. Другая ситуация. Подходит ко мне одна женщина и говорит, пастор, помолитесь за меня, пожалуйста, хочу родить как бы ребенка. Ну, и забыла сказать, что, оказывается, это невозможно практически. Но это и хорошо, как в отношении с охлажденными. Знаешь, потому что, представьте, я помолился в простоте, она забеременела, приходит к своему врачу и говорит, посмотрите меня, пожалуйста, это мне уже рассказывают это с армянского служения. Она вот так, врач говорит, закрой дверь, какая беременность, я тебе там все вырезала. Так говорит, я уже месяц на сохранении. Так говорит, ничего не понимаю. Зайди. Начинает смотреть, она беременна и матка новая. Аллилуйя. Воздайте славу Господу. Поехали мы с женой на Алтай в миссионерскую поездку. Такая тяжелая была поездка. Началось с того, что мы аэропорты перепутали. Ну, надо понимать, это два высших образования, администратор, как бы, так не бывает. Тут мы перепутали, мы приехали вовремя и поняли, что подхожу, этого рейса нет. Я сразу понял, в чем дело. Ирина говорит, наверное, не выставили. Я говорю, точно, потому что выставили в Домодедово, а не во Внуково. И она плакать, где мы возьмем денег, мы все, нищета обрушится на наш дом сразу. Там. Я говорю, да подожди, сейчас купим билеты, там разберемся. И мы, правда, опоздали, купили билеты, уехали в другой аэропорт, улетели. Но там, знаете, столько чудес было в этой поездке. У девочки одной разница в длине ног была 4 сантиметра. И я пошел молиться. И знаете, у нас же такое, все равно, вот мы же выросли в православной культуре, у нас православное мышление, но все равно нам надо что-то сделать, чтобы удивить Бога, да, вот, чтобы Он пришел. Я встал на колени, включил iPad, прославление, очень духовно, я прям сам себе понравился, молюсь минут 20, такой Бог через 20 минут, ты так все красиво делаешь, как будто это ты будешь ногу удлинять. Я засмеялся, понял, что Господь здесь, пошел молиться. 20 минут молимся, нога не растет. Я говорю, да ну, только что ж Господь со мной разговаривал. И я говорю, хорошо, Господь, что-то здесь не то. Говори мне пошагово, что делать. И он мне говорит, во имя Иисуса, там, запрещаю удерживать рост ноги. Там, это... Мы начали молиться, рядом стоит мама. Мама верующая, девочка тоже верующая. Нога такая, тын-тын-тын-тын-тын. И за 20 минут она выросла на 4 сантиметра. Аллилуйя. Бог наш великий, сразу хочу сказать, если, знаешь, с нашим религиозным мышлением сразу хвастается. Нет, я не хвастаюсь, я могу только комара прибить. Сразу говорю, я могу только комара прибить и верю, что комары Царствия Божьего не наследуют. Вот, потому что рай же, ну рай для меня это без комаров и кровососущих. Вот, я их ненавижу. И я хочу сказать, что... Это Бог чудесный. Я хочу вас воодушевить, чтобы в новом году вы смело воскладывали руки на больных. Аминь. И даже если у тебя не сразу получится, знаете, вот этот дар молиться за бесплодных. Я сидел у Карла Густава на служении, и он просто делился. И я, знаете, я просто схватил это вот так. Я сказал, Бог, если он это может, я это тоже могу. И я схватил. Я не помню, началось ли это сразу, но я просто верой стал молиться за всех бесплодных, каких я встречал. И не помню, насколько это сразу началось. Но у нас же еще люди, знаете, как свидетельствовать-то забывают, как бы. Там же надо теперь это заниматься животом, там, знаешь, ходить. И потом, это как одна сестра, в одной церкви я служил, одна сестра такая. Приходит на служение, пастор спрашивает, есть ли свидетельство? Ну, типа, нет свидетельств. Пастор понял, говорит, Марья Ивановна, скажите, пожалуйста, вы как сегодня пришли в церковь? Она говорит, пешком. А в прошлое воскресенье как пришли? На такси. А почему на такси? Так вы же знаете, у меня спина болит. А в это воскресенье? Пешком. А почему пешком? Так спина не болит. То есть, интересно, и у нее несколько межпозвоночных грыж исчезло. И она живет без боли. То есть, мы настолько быстро привыкаем к хорошему, что потом прийти и сказать, один мне свидетельствовал через год, что у него родилось ровно, а я еще был пьяный в Духе Святом, я так люблю пошалить, и я ему такой, знаешь, помолился на них с женой, говорю, иди и делай. Они говорят, пастор, ну мы были послушны, и ровно через 9 месяцев родился ребенок. Надо быть послушными. И что еще хорошего? Межпозвоночные грыжи уходили, ноги росли. У одной девушки слабослышащие уши разверзлись, она стала лучше слышать. Головные боли проходили. Вот в Барнауле молился за сестру, она страдала аллергией к холоду. Смешно, да, жить в Сибири и страдать аллергией к холоду. И она мучилась, когда начинался холод, она мучилась. И недавно она мне видео прислали с ее свидетельством. Она говорит, в зале холодно, в Сибири холодно, а мне нормально, у меня нет аллергии. То есть Господь, Он чудесный. И к чему я это говорю? Я хочу воодушевить тебя на Новый год, что, может быть, ты чего-то в этом году не достиг, но это не значит, что ты не достигнешь в новом. Просто должна быть жажда. Аминь. Должна быть жажда, ожидание чуда. Знаешь, я устал, я вижу постоянно верующих, которые вообще не ожидают чуда. Они решают вопросы только ипотекой, там, только вот этим, какими-то понятиями, только ЭКО, забеременеть не можем, пойдем ЭКО сделаем. Понимаете, да? То есть, ну Бог, Он чудесный. Аминь. И Он, да, просто иди в церковь, я просто призываю тебя идти в церковь, как навстречу с чудом. Идти в молитвенную комнату, как навстречу с чудом. Мы стали, знаете, очень такие, ну, как сказать, очень умные, грамотные. Мы Писание знаем. Ну, знаешь, я очень много встречаю мертвых христиан. Они Писание лучше меня знают. Но живут ли, есть разница жить по Писанию и знать Писание. Аминь. Аллилуйя. Если Бог говорит тебе, у тебя в следующем году в назначенный срок твой вопрос решится. В переводе с греческого это значит вопрос решится. Аминь, да? Как в одном, один раз пастор Михаил, помню, разошелся и говорит, и сел я на измену, смотрит в зал, а там такая приличная-приличная церковь, бывших практически нет. Он посмотрел, говорит, на измену, это в переводе с греческого, я испугался. А бабушка такая сидит, это с греческого испугался измены, я записываю, мы там рухнули вообще. Аллилуйя, аллилуйя. Чтобы, нам нужна мудрость в новом году. Но чтобы иметь мудрость, надо знать Бога. А знаешь, почему мы не стремимся в молитвенную комнату? Сейчас я уже разгоняюсь, все, посвидетельствовали. А то можно до конца свидетельствовать. И потому что мы иногда проводим параллель между Богом и своим земным отцом. Но моя жена один раз выхватила такое откровение, которое прям даст вам сейчас, прямо сейчас свободу. Бог не человек. Аминь. И дьявол, когда заставляет тебя проводить ассоциации небесного отца и твоего земного отца, это лживая и неточная ассоциация. Аминь. Это все равно, что назвать Запорожец машиной и сравнивать ее с новой Тойотой. Ну вот этот вот гроб с болтами, понимаешь, как бы, ну, сравнивать с машиной. Но ну, мы когда-то искренне верили, что это обе машины. Аминь, да? То есть вы понимаете, вот так же сравнивать своего земного отца и Бога отца. Бог Отец заплатил за тебя Иисусом Христом. Аминь, да? Наши земные отцы, они часто не соответствовали, вообще непонятно, каким стандартам они соответствовали. Да? Вы согласны со мной? Понимаете, о чем я говорю? И нам нужна мудрость, чтобы мы начали мыслить категориями царствия. Аминь. Аллилуйя. И слава Богу, что Отец был мотивирован любовью к нам. Я как-то мучил Бога. Откройся мне, какой ты. Откройся мне, какой ты. Откройся. Я, видимо, так его сильно достал, что он мне в один момент сказал так. Он иногда со мной разговаривает жестко так. Он говорит, какой я, понятно, что я дал Иисуса. Какой Иисус, понятно, что он послушался меня и сделал это ради меня и вас. Об Иисусе понятно. А Духа Святого ты и так знаешь, потому что он в тебе живет. Я такой, раз. И ободрился. Мы иногда у нас, знаете, молитвы бывают глупые. Какой ты, какой ты? Уже все понятно в Евангелии, в кресте все понятно. Какой ты? Какой милостивый, добрый, любящий. Аминь. Он в Новом Завете не несет служение наказания, он несет служение оправдания. Аминь. Если бы он нес служение оправдания, то крест не нужен был бы. Аминь. А мы иногда живем вот в этом присутствии, нам надо что-то заслужить у Бога. Подожди, завеса разорвана уже. Нам ничего не надо заслуживать, нам надо войти в то, что мы уже, ну, мы принадлежит нам. Аминь. Мы все время иногда любим, знаешь, как галочки делать. Вот детям мы пишем, там, помой посуду, выкини мусор, я не знаю, уберись в комнате, и будет тебе благо какое-нибудь в конце, да, потом попросишь, там, пиццу тебе купим, гулять пойдем, какое-нибудь благо, всегда потом ребенок понимает, что будет. Но у нас такое же рабское мышление, на самом деле, с Богом. Но я хочу вас призвать в новом году начать жить, знаешь, в Его любви. Потому что, когда ты понимаешь Его любовь, ты живешь в атмосфере чудес. Когда ты зарабатываешь Его любовь, ты то есть зарабатываешь то, что вообще невозможно заработать. Аминь. Его любовь невозможно заработать. Благорасположение и милость, ну да, но а зачем ее зарабатывать? Если ты можешь что-то делать, например, в церкви, только потому что ты любишь Бога. Аминь. То есть я что-то делаю в церкви не потому что я могу вообще вот уволиться и с завтрашнего дня ничего не делать. И я все равно пойду в рай. Но я мотивирован не потому что я что-то получу, я мотивирован Его любовью. Мне нравится служить Богу. Мне нравится служить людям. Мне нравится молиться за людей. Мне нравится выгонять бесов, понимаешь, и вводить людей в свободу. Мне нравится, когда матки появляются. Мне нравится, когда дети рождаются. Мне нравится, что человек может прийти в церковь с болью в позвоночнике, а уйти здоровый. И без грыж. И с новыми позвонками. Аминь, да, вы понимаете? Но это не потому, что я должен, а потому, что Бог милостивый. Ты берешь гитару или садишься за барабан, Господи, только главное, благослови мою семью, как бы. Знаешь, ну некоторые, как бы, я не про этого, брата, я вообще, некоторые хотят это прославление стать, чтобы замуж быстрее выйти. Аллилуйя, брат в зале сидит, очень духовная сестра, а то, а это думает, наивный, аллилуйя. И потом же женится, это вообще кусок плоти. Понимаешь, на самом деле можно делать какие-то вещи, имея вообще странные мотивы. Выйти в прославление, чтобы замуж выйти, что-то делать, чтобы угодить Богу. Но на самом деле нырните в Его любовь. Аминь. Не надо нам вот этого всего. Делай все из любви к Богу и к людям в новом году. Бог и так милостивый. Если бы Он ничего уже не дал, представь, все твои грехи прощены уже. Все. Я помню, в одной церкви проповедовал, выскочил пастор, говорит потом, ты это прекращай. Я говорю, а чего? Служить никто не будет. Я говорю, подожди, наоборот, я считаю, что человек, мотивированный любовью, он достигнет намного большего, человек, мотивированный каким-то долгом и вот этими галочками. Потому что человек же может быть разочарованный, он служит, я должен. Или знаешь, как говорят, ты упадешь, если ты не будешь служить, ты обязательно упадешь. Понимаешь? Слушай, дорогой мой человек, ты упадешь, если ты не будешь любить Бога. Тебя даже Библия ежедневная не спасет, если ты не будешь любить Бога. Тебя даже, ну, молитва твоя не спасет, если ты не будешь любить Бога. Аминь. То есть можно делать по галочкам, как бы можно выйти из реп-центра, но в нем остаться. Аминь, да? То есть я встречаю часто людей, они еще, они уже лет 10 не в реп-центре, но они в реп-центре. Потому что они Библию берут, у них ножки дрожат с утра. Потому что если он в 9 утра не откроет Писание, то в 9:15 он уже обязательно должен начать колоться. Понимаешь, как бы? Подожди. Ну так его научили. Но это было время реп-центра. Но ты уже вышел из него. Есть Новый Завет. Ты открываешь Писание, потому что, знаешь, я не знаю, как ты, мне, я его, как хочется культурно сказать, я его жру. Я его ем, понимаешь? Мне нравится Писание. Потому что, когда приходит какая-то жизненная ситуация, я говорю к дьяволу, заткнись. Вот это, вот это, вот это, вот это. Мне нравится есть Писание, потому что Иисус говорит, я есть Слово. И мне нравится есть Иисуса. И знаешь, Писание, интересно, что вообще церковная жизнь, духовная жизнь, она никогда не будет логичной. Знаете, почему Бога никогда не можете понять? Вот вы стараетесь, я очень много вижу логических христиан, они логику ищут. Да я не могу понять эту логику. Ну, шел, смотрит, колесница с небес, хрясь как бы, Илью забрала и улетела. Это стоит, смотрит. Где логика-то? Ну, какая логика-то? Ну, подошел, ветку бросил, топор всплыл. Тебе на ближайшую неделю логическая загадка. Ну, люди, которые пытаются Бога понять с логики, это вообще, ну вы потратите жизнь свою зря. Нету никакой логики. Я вообще не понимаю, когда смотрю на вас, на себя, зачем он за нас умирал. Какая здесь логика-то? Мы чудили полжизни как бы. Потом пришел день, раз, и тебе говорят, прощены все твои грехи. Как? И 80 абортов? Да, да, и эти прощены. Да ну. У меня бабушка была 90-летняя, я ее постоянно каял, она все боялась, что Господь ее не простит за аборт. Я говорю, ба, да успокойся ты, у вас там этот спорт был такой. Понимаешь, там же всем работать надо было. Но они нам и построили страну пятилетку за 3 года. А что вы хотите, страну-то восстанавливали, ну, после войны, да? И их так учили, я говорю, бабушка, простит тебя Господь. И она ушла на небо с улыбкой, слава Богу. То есть Бог, Он не эгоист, он не мотивирован своими интересами. Я просто хочу, чтобы вы в новом году были мотивированы Божьими интересами. Чтобы вы шли в церковь не потому, что надо, а потому, что аллилуйя, понимаешь? Я наслаждаюсь, я недавно был в поездке, И три дня у нас были хорошие, сильные служения в одном городе. Но я приехал домой. Первый день я отлежался, отдохнул, а на второй день я встаю. Понимаешь, у меня копыта просто бьются уже. Я хочу в общение. Я вызвонил, кто в Одинцово дома в рабочий день. Я поехал посещать людей. Не потому, что я должен, потому что я люблю людей. А я их люблю, потому что Бог их любит. И написано в Писании, что Духом Святым Божья любовь излилась в наши сердца. Аминь. То есть Дух Святой, Он нас, ну, ведет в эту любовь. Ныряйте в Божье присутствие. Ныряйте. Сегодня было потрясающее прославление. И пришло такое Божье присутствие. Вы заметили, да? Слушай, не бойся Его. Еще хочу сказать такую вещь. Многие люди боятся Божьего присутствия. Они же логически пытаются колесницу понять. Понимаешь? Или топор всплывший. И они боятся Божьего присутствия. Я хочу сказать, слушай, ну Бог же великий. Ну, вы понимаете, что это и половины нет того, как Он может себя проявить. Аминь. И идите в церковь просто на ожидание Божьего присутствия. Оно должно быть. Некоторые определяют Божье присутствие мурашки по коже. Это лживое Божье присутствие. Ну, в смысле, что это только часть правды. Не то, что... А некоторые думают, что это окончательный результат. Но подождите, великий Бог, Творец неба и земли, Отец, Он сидел на троне и говорит, да будет свет, да будет земля, да будет воздух, да будут облака там, да будет луна, да будет солнце. Кто это делал? Дух Святой. И вы третью личность Божественной Троицы берете и сокращаете до уровня мурашек. Третья личность. А еще в курсе, что он вам говорить может. Да? А знаете, почему некоторым из вас не говорит? Потому что вам страшно. У вас религиозное восприятие. А он хочет говорить с вами, и вообще, чтобы вы жили в этом присутствии, и он хочет пророчество, чтобы вы пророчествовали легко. Некоторые люди говорят, о, пастор, пророки, это же только определенные люди. Это ложь. Писание говорит в Аиле, что изолью на всякую плоть. Ты же всякая плоть, или ты какая-то особенная в этом зале? На всякую плоть. И будут мои сыны и дочери пророчествовать. Просто нам религиозный дух, он убедил нас, что это очень сложно. Вот это для меня, а не для тебя. Но это ложь. Я хочу, чтобы ты понимал, что когда тебе нужно слово, все, что тебе нужно, ну в идеале взять человека за руку и сказать, Господь, что мне ему сказать? И ты удивишься. Знаешь, почему мы боимся еще пророчествовать? Потому что мы думаем, что надо обязательно гадость сказать какую-нибудь. Ну, мы же воспринимаем пророки Ветхого Завета, и помнишь, там проклят, проклят, проклят всяк, не отдающий десятину, там, знаешь. Иногда послушиваешь такие мотивирующие проповеди, и я уже ее лет 10 забыть не могу. Как в одном городе так это собирали пожертвовать. На самом деле нет. Мы видим, что в Новом Завете Иисус говорил только хорошее. Новозаветное пророческое служение, это тебе не надо вскрывать грехи человека. Если тебе Бог показывает грех человека, Он, скорее всего, показывает для того, чтобы ты молился за него. А не для того, чтобы ты подошел, палец ему в глаз воткнул, сказал, вижу, чистый лукавый ты. Это нет. На самом деле Бог, вы заметили, Он не открывает одеяло. Ну, как бы... Понимаете, да? Он не открывает твоего дела. Вообще твои грехи никому не интересны. Но Он хочет тебя ободрить, что ты из них выйдешь. Служение Нового Завета и служение пастора в Новом Завете – это взять тебя за руку. Не говорить, знаешь, вот в Ветхом Завете бы ты был грешник, 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 пойди, принеси жертву, покайся там и все. Но люди не выходили из этого круга. Здесь у нас задача войти в Божью любовь. А нам так трудно принять, что Он нас просто так любит. Нам же заработать ее нужно, галочки поставить. Слушай, Бог тебя любит просто так. За твои грехи заплачено. Тебе не надо стараться. Они просто омыты. Твой грех берется вот так, бумажка, по нему кровь течет, стоит отец, когда ты... Ну, правда, Писание говорит, что мы на суде вообще не будем, если мы дети Божьи. Но некоторые религиозно очень воспринимают, что все равно будет список, такой как туалетная бумага, такой рулон, свиток. Слушай, если тебе так легче воспринимать, по нему будет кровь течь Иисуса Христа. И в конце будет стоять отец и говорит, Иисус, то ли очки мне нужны, то ли что, короче, ничего не вижу, все кровью залито. Аминь? Да, вы понимаете? И вам надо начать наслаждаться своей жизнью. Не ко греху, а наслаждаться в святости, праведности и мире Божьем. Аминь? Аллилуйя. Воздайте славу Господу. Я хочу, чтобы в новом году вы просто занырнули в Божие присутствие. Писание говорит, 1 Коринфянам 2:12. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И дальше написано, что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Да? Знаешь, в церкви так много христиан, которые душевно обо всем судят. Духовно надо судить. Душевно невозможно объяснить появление органов, душевно невозможно объяснить свободу от бесов, душевно невозможно объяснить, когда обида на мужа приходит, а с ней надо прощаться. Ты только духовно это можешь с этим разобраться. Аминь, да? Я с одной женщиной разговаривал, и она рассказывает про своего мужа, такой прям список всех его недостатков. И я говорю, слушайте, ну... Вы прям их копили. А я говорю, я бы уже забыл. Она говорит, так я это взгреваю. Пускай в новом году вы не будете взгревать недостатков вашего супруга. Один раз я сидел, я не помню, как я попал в это искушение, я начал размышлять о недостатках моей жены. Ну это так кажется. Как говорит моя теща, блажен, кто верует. И знаете, что интересно, что через полчаса такая ненависть пришла. Я прям понял. Да. Или я сейчас остановлюсь и начну искать позитивные стороны. Или, ну, ничего хорошего. И я думаю, что это Господь мне дал не для того, чтобы я недостатки жены культивировался. Он дал мне для того, чтобы я понял, что, знаешь, если ты хочешь найти недостатки, ты в любом человеке их найдешь. Если ты будешь культивировать достоинства этого человека, то ты тоже их найдешь. Культивируйте достоинства людей. Царствие, я заметил, знаешь, атмосфера царствия – это культивировать ваши достоинства. Представьте, просыпаешься ты с утра, и Дух Святой начинает. Ну чего, давай разберем вчерашний день. И все твои косяки за день. Я не думаю, что ты к концу дня осветишься. Ты с горя пойдешь, еще что-нибудь начудишь. Понимаешь, да? Вы заметили, в атмосфере царствия Бог, Он всегда поднимает тебя. Сынок, дочка, вставай, иди дальше, у тебя все будет хорошо, мы разберемся, я вместе с тобой. Аминь? Давайте вот в новом сезоне мы начнем поднимать людей. Если бы Дух Святой хотел только бы показывать недостатки, я даже не знаю вообще, я бы, наверное, служить бы точно не смог, хорошо бы, если спасся. Потому что мы все с недостатками. Аминь? Аллилуйя. У меня даже моя совершенная жена едет сегодня с утра, решила кредиты зачем-то оплатить до служения. Я говорю, ты что в грех-то меня вгоняешь? Убери, говорю, телефон, пожалуйста, или я его сломаю сейчас. Она чик-чик, ну все, это искушение, прости, я думал, вдруг забуду. Я говорю, не доставай его больше до захода солнца воскресного. Потому что я проповедник субботы конкретный. Аллилуйя. То есть не пытайтесь Бога понять, просто впустите Бога в этом году еще больше. Аллилуйя. Смотрите, также и Дух Римлянам 8:26 подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 2 Коринфянам 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Я просто хочу вас воодушевить. Чудо, которое вы ожидаете в этом ли году, в 19-м ли году, оно придет от атмосферы. Чудо, оно придет от атмосферы ожидания чуда. Если все время гнусаете, ну да, в 18-м не получилось, в 19-м тоже не получится. Ну, конечно, так оно и будет. Писание говорит, все по вере твоей. Бог наш, Он не движется нашими нуждами, Он движется нашей верой. Во что ты веришь? Если ты, конечно, веришь, что 18-й год и 19-й это знак равно, ну, я тебя поздравляю, это будет знак равно. Но если ты веришь, что будет много чудес, я скажу, что за 18-й год у меня было больше чудес, чем, наверное, за предыдущие 17 лет. И я сидел сегодня, пил кофе и просто точно получил в дух. Я говорю, Ира, 19-й год, это будет еще круче, чем 18-й. Аминь. Потому что я бы мог вообще все служение рассказывать только о том, как Бог исцелял людей. Просто исцелял кучи позвоночников, детей рождалось, бесы выходили, семьи восстанавливались, что-то постоянно происходило. Но вопрос, тебе это надо вообще в 19-м году? Аллилуйя. Это же вопрос вот здесь, тебе это надо? Тебе надо восполнять чьи-то нужды, измениться и стать восполнять чьи-то нужды? Или только дай мне? Слушайте, Богу это неинтересно, Он и так даст. Но начни любить Бога по-настоящему, и тогда ты начнешь любить людей по-настоящему. Аминь. Тогда ты вообще будешь в свободе. Тебе, ну, меньше... Знаешь, я заметил, если фокус только на наших нуждах и проблемах, жить неинтересно. Ты вроде верующий, но только дай мне, восполни, дай, благослови моих детей, благослови моих внуков, благослови. Как будто он такой слепой, у него бельмо на глазу, и он прям это, он такой, нет, недостаточно молилась, нет, веры у тебя не хватает. То он и так их благословит. Если ты будешь любить Бога, Писание говорит о том, что я не видел ребенка праведника, нуждавшегося в куске хлеба. Секрет в этом, что у ребенка праведника не написано, что он праведник. С нашими детьми будет все хорошо, если мы будем любить Бога и людей. Аминь. С нашими детьми будет все хорошо, я повторяю. Но если ты сконцентрируешься только на детей... Знаешь, я очень много верующих встречаю, только это, только репетиторы, вот это, и вся жизнь, такое ощущение, что до этого Бог тебя спас для того, чтобы ты потом был слугой этим, как скультурно сказать-то, я в такие моменты их называю спиногрызами. Знаешь, вот только кланяться им, давай я тебя отведу, у тебя первый класс, тебе уже пора ходить к репетиторам, пойдем. Я не знаю, как ты до 11 собираешься дожить, мне интересно. Слушай. И знаешь, что интересно? Если твои дети видят, что ты только ими занимаешься, они будут заниматься только своими детьми. А в этом нет Писания. Писание говорит, возлюби Бога и возлюби людей. Аминь? Да? Вы понимаете? Аллилуйя. Ты лучше вдохновляешь своих детей, что они умные, талантливые, помазанные, что Бог их любит. И когда они спрашивают, мам, ты куда? Я на домашку. Мам, ты куда? Я на молитвенное. Мам, ты куда? Пойдем, дорогая, сегодня воскресный день. Пускай дети видят, что ты посвящен Богу. Если они будут видеть, что родители посвящены Богу, они автоматом будут посвящены Богу. Если они будут видеть, что родители посвящены им, они будут тоже посвящены своим детям. Аминь, да? Вы понимаете? Это очень важно. Два пункта для развития взаимоотношений с Духом Святым. Иметь атмосферу ожидания Божьей славы в сердце и своей судьбе. Знаете, неделю назад я служил в одном городе, или две недели назад, и такое было помазанное прославление. Я пережил помазание, я его назвал помазание тронного зала. Вот, ну такая слава! Ну знаете, что я увидел? А люди как испугались. И так слава, смотрю, раз и откатилась во время прославления. Слушайте, дорогие, а вы вообще-то, ну, созданы для этого, чтобы жить в этой славе. Вы созданы утром просыпаться в Его присутствии. Вообще, помазание Духа Святого, его можно разделить на две категории. Первое, присутствие Божие в твоей жизни. Присутствие, оно для тебя. Ты можешь проснуться утром голый в Божьем присутствии. Я сейчас хочу разрушить это религиозное мышление. Я тоже первый раз, когда проснулся в Божьем присутствии, раз под одеяло. Да не, Господи, ты что хоть? Куда ты на меня уже пришел? Я проснулся. Я говорю, надо же одеться хотя бы. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну ладно, я понял. То есть присутствие, оно приходит для тебя. Бог хочет служить тебе. Исцелять тебя, вдохновлять тебя, утешать тебя, назидать тебя. Просто побыть с тобой. Ты никогда не думал, что Бог хочет просто посидеть рядом? Ты сидишь на кровати, лежишь, проснулся, а Он садится. Ты же Его ребенок. Я не знаю, у меня уже вроде большие дети, но мне так нравится прийти и сесть на кровать рядом с ними. Замечал, да? И там будешь их, когда девчонки, вставайте там. Сын у меня вот такой. Марик, дай я тебя поцелую. Такой, да что ты, пап? Я говорю, иди ко мне, мой брутал. И знаешь, но мне нравится, как отцу давать им любовь. Аминь. Но, а почему вы решили, что Богу это не нравится? Ты можешь просыпаться в Божьем присутствии, потому что ты рожден свыше. Рожденный свыше человек имеет Духа Святого. И завеса разорвана. Аминь. Как только ты примиряешься с Иисусом, ты можешь находиться в Его постоянном, сильном присутствии. Вопрос в том, что ты не готов иногда к этому. Ты говоришь, Господь, мне вот столько, вот мурашки, все, это Божье присутствие. А Он говорит, а больше? Интересно, что в миру мы были очень азартные люди. В миру мы не ставили таких себе ограничений. Сколько водки не бери, все равно два раза ходить. А почему, когда Бог приходит и хочет прикоснуться, мы говорим, не-не, достаточно. Вы понимаете, о чем я говорю? Я хочу, чтобы этот год был просто, чтобы вы утром вставали и говорили, пап, сегодня какое чудо будет? Ты мне скажи. В финансах, в здоровье, помолиться за кого, посетить кого, пастора благословить. Возьмите и проблагословите пастора. Вот, например, возьми, отведи его поесть. Потому что знаешь, как пастор себя чувствует? Я тебе расскажу, как я себя чувствую. У меня такое ощущение, что у меня вот здесь фартук такой, в операционной. И по нему всегда кровище течет, знаешь, я в маске, и я все время кому-то помогаю. То есть, если меня зовут в семью, это значит, уже будем заявление на развод подавать. Ну, обычно так, да, пастор Андрей? Обычно, если те говорят, или если бизнесмены говорят, пастор, мы хотели бы встретиться, значит, они до такой степени там внутри долаялись, что уже только это, только пастор может разнять. То есть, мы все время как бы на стыке каких-то проблем. Слушай, а ты возьми его на Рождество и скажи, пастор, приди ко мне в гости. Просто так. Что, с женой поругался? Нет, просто так. Я думаю, конечно, он волокордин примет, потому что ему непривычно. Ну, Аня, собирайся, пойдем на битву. Придет, а у вас все красиво, вкусно, и вы улыбаетесь. Он минут 15 будет нервничать такой. Что-то случилось? Не-не, не случилось, Рождество. Слушайте, имейте вот атмосферу счастья в новом году. Пускай вот праведность, мир и радость наполняют вас. Праведность – это хотеть быть с Богом, да, делать то, что Он говорит. Мир Божий, шалом Божий и радость в Духе Святом. Начните радоваться прям по-настоящему. Радость – это то, что украл дьявол через религию в церкви. Он нам навязал, что, знаете, вот духовный человек, он такой, как дела? Аминь, Бог благ. Такое ощущение, что вчера кто-то умер у него, а он аминь. Так, как? Видно, что кредитов 8 штук, Бог благословляет. Аллилуйя, глаз дергается. Слушайте, давайте этого не будет. Духовный человек, он радостный человек. Аминь. Духовный человек, он радостный человек. Потому что радость – это свойство небес. Нам навязали. Я знаете, нам навязали, что духовный пастор – это обязательно вот это в шлемофоне в этом ногу. Взобрали все время, он такой чик, он такой вот серьезный. Да я сам себя боюсь, когда я таким серьезным становлюсь. Я один раз надел на себя вот это вот, я стал когда достаточно востребован проповедником, я этот шлем спасения надел такой и стал проповедовать в своей церкви так серьезно. Ибо так говорит Господь, смотрю в церкви все хуже и хуже людям. Полгода я их так сушил, сам чуть со служения уже не ушел. Ну я же должен их богословием удивить. И я там такие проповеди писал, они мне даже нравились. Через полгода я понял, либо я уйду со служения, либо мне надо в радость возвращаться. Стал опять радоваться. Смотрю, церковь ожила моя, бабульки зашевелились такие. Аллилуйя, пастор вернулся. Слушай, мы должны быть радостными. Знаешь, почему церковь не наполняется вот так? Потому что, помните раньше в миру вот это вот? На троих-то, на троих сообразим. И мы такие, мы идем в церковь. Вставай, мы идем в церковь. И вот мы идем такие с проблемами, идет по улице другой с проблемами, мы встречаемся, мы в Дом Божий. И ты подходишь к нормальному, еще не знающему Бога человеку и говоришь, пойдем в Дом Божий, вот с таким трагическим лицом. Иисус ждет тебя, ты же в ад идешь. И человек поднимает глаза и понимает, он сейчас станет таким же, как ты. То есть до этого он хоть стакан махнул, ему легче было, а потом нельзя. И он вот это, на эту трагедию в лице духовную смотрит и говорит, может лучше в ад? Слушай, начните радоваться. Начните радоваться. Писание говорит, Царствие Небесное не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Давайте, воздайте славу Господу. Нам надо сказать этому духу религии, заткнись просто. Просто заткнись. Мы призваны радоваться, потому что мы прощенные, драгоценные, любимые дети Божьи. И где вы будете воскладывать руки? Знаете, до Христа мы воскладывали руки, и здоровые становились больными. А теперь будут больные становиться здоровыми. У нас обратное пошло этот процесс. Я хочу еще показать. И важно просить и хотеть Духа Святого прийти в свою жизнь больше. В Его силе, в Его славе. Смотрите, Луки 11:13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». И знаешь, мне Бог показал таких два интересных персонажа. И персонажи эти, интересно, что были халдеи, то есть они были неверующие. И интересно, что Бог именно в их жизнь пришел, посредь того, когда Израиль, избранный народ Божий, был в проблеме. Писание показывает, что проблему он решил только у двух халдеев. И это очень интересно. Это к чему? Это к тому, что у нас иногда нет ожидания чуда. Но мы идем в церковь. Но знаешь, как один этот знакомый говорит, 500 раз читали, пастор. И вот мы идем вот в церковь, но у тебя нет ожидания от Бога. Ты просто идешь. Я, например, ходил 5 лет своей жизни, ходил в церковь нашу, потому что в ад не хотел. Я ничего не понимал, что происходит, я просто понимал, в ад не хочу. И я ходил в церковь. Я просто был очень жесткий человек, выросший на улице, и мое сердце долгие годы, пока я лично не пережил встречу со Христом, не понимало любви Бога. Я в голове все мог, а вот здесь этого не было. И я ходил, потому что в ад не хотел. Но знаешь, интересно, что вот вдова, я хочу первое показать, из Сарепты Сидонской, у нее было явно какое-то ожидание. Потому что Писание говорит, Бог не двигается нуждами, Бог двигается верой. Аминь. И она не была израильтянка, но Бог пришел и посетил ее. Да? Луки 4:26. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. В 4:25. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. То есть израильтяне, избранный народ Божий, и Бог смотрит, и никто в Бога по-настоящему не верит, но что Он может выручить. Но в этой женщине было что-то особенное, что она хоть и понимала, что умрет, но она, знаешь, как будто она ожидала чуда от Бога. Потому что Бог осмотрел всю землю и говорит, а вот к этой я посылаю тебя. Аминь. Аллилуйя. И Луки 4:27. И много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Аллилуйя. Есть третий персонаж, женщина-хананьянка, помните, выйди из тех мест, это Матвея 15:22, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется, но он не отвечал ей ни слова. И ученики, уже приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала так, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Вот она атмосфера чудес и ожидания. Аминь. Одна собирает уже там, может, дрова на последнюю еду, и к ней приходит пророк. Аминь. Другой, будучи военачальником, мучается проказой, да, этой болезнью. И ему говорят, вот, еврейская служанка говорит, вот у нас есть пророк, он двигается силою Господа, сходи. И знаешь, вот оно, такое у нас бывает представление. Помните у этого Неемана? Он приходит, тот ему говорит, 7 раз в Иордан окунись. А еще надо понимать, если ты был бы в Израиле, если кто был, понимает. Вообще мы так читаем, Иордан, Иордан, лужа по-нашему. Я ее когда увидел, я вообще разочаровался. Ну реально у нас это лужи в Подмосковье называются. То есть это узенькая река, там, я не знаю, 10 метров, наверное, шириной. Ну не более. Но я в тех местах была 10-20, может быть. То есть это не река, вот, знаешь, не Волга-ривер, понимаешь? Ну то есть не наши русские реки. Она быстрая, вот такая, ну, крутится все время. И из-за этого огромный поток у нее идет. Ну, то есть она быстрая, но она узкая. То есть и в некоторых местах вообще лужи я видел какие-то. То есть восхищение сказать: Иордан. То есть иди в лужу, окунись вот в эту быстротекущую. Знаешь, и он думает, он говорит: а что, своих что ли луж было мало? Что, я там не мог окунуться? То есть иногда вот это, но мне понравилось, что слуга был хороший. Говорит: слушай, тебе трудно что ли? Вот иногда, знаешь, решение от Бога такое легкое. Ну, ты же хочешь головой понять Христа и вообще все телодвижение Господне. Головой же. Он говорит: 7 раз сделай это. Что так просто? Ну, 7 раз сделай это. Может быть, за тебя 6 раз молились за бесплодие, и ты уже: ха, пастор, что ты мне рассказываешь? Не рожу я уже. Слушай, а может, надо 7-й раз? Аминь. А может, надо 21-й? Вот сколько надо, столько и делаем. В любой ситуации. Аминь. Помните, как со стрелами? Ударь, говорит, по земле. Тот раз ударил 3 раза. Говорит: ну что ты делаешь? Надо было бить больше. Знаешь, вот мы иногда вот перенапрячься не можем для Господа, когда это даже нам надо. Аллилуйя. Я просто хочу, чтобы в новом сезоне у вас вот это было вот ожидание. Бог, вот может быть я 5 раз бил, знаешь, Господь там, или 55. Господь, дай мне жену, дай мне жену, дай мне жену. А тебе, может, вообще всего лишь надо начать улыбаться. А то ты ходишь как серийный. И что-то сестры не ведутся на меня. Я вроде такой классный, даже деньги зарабатываю. Аминь, да, вы понимаете, иногда какие-то вещи такие простые. Господь говорит: улыбнись. Ты что, так просто, что ли, Господи? Я одному говорю: скажи своей жене, что я люблю, что ты ее любишь. У нас не было принято так в семье. Я говорю: а у кого это было принято-то? Это только если родители примут, что-то как бы тогда и принято. А так ни в одной семье не было принято. Я помню, я учился жене говорить: я люблю ее. В ванне заперся, писал на листке бумаги: дорогая, я люблю тебя, ты у меня красавец. Писал, мужики, все прям. Потому что мы же только послать можем до Христа-то. Как бы, а как это? Или не потрезвый? Я писал, я помню, вышел, говорю: Ирин, а мне прям страшно. Я говорю: я люблю тебя. Она говорит: чего? Я говорю: я люблю тебя. Она говорит: я не понимаю, что ты говоришь, зубы разожми. И знаешь, я просто хочу сказать, в новом сезоне начни что-то делать по-новому. Аминь. Если тебе нужно исцеление души, чтобы начать улыбаться, ну скажи: Господь, исцели мои эмоции. Некоторые живут все время в прошлом. Они не могут войти в новое, потому что они в прошлом. Знаете, я как пастор встречаю странные вещи, ну, такие жесткие, там, изнасилования, например. Слушай, ну это было в прошлом, что тебе жить в этом прошлом? Неважно. Мы живем в таком странном обществе, что изнасилование может быть в любом поле, в любом возрасте, и вообще непонятно, как это ужас происходит. Вопрос в том, что тебе жить-то во вчерашнем дне? Бог с тебя вину снял, если там была какая-то твоя вина. Он тебя хочет благословить, Он тебя хочет вести в радость. Тебе не надо жить. Помните, как Фомарь? Ей уже говорит: да все, забудь ты уже, это, брат же твой был. Ну, странный, конечно, но уже забудь. И Авессалом забирает ее к себе, и она всю жизнь живет в печали. Понимаешь? Слушай, ну это твой выбор. Аминь, да, вы понимаете, что я говорю? Если ты делал кучу абортов там, или убивал, или насиловал, ну Бог тебя сегодня простил. Войди в новое. Начни радоваться, начни людям любовь дарить. Аминь. Дорогие, это, знаешь, христианская жизнь, это все время. Я 20 лет почти во Христе, я каждый раз думаю: да когда эта шаурма закончится? То есть ты все время обрезаешься, ты все время что-то новое, вы заметили, ты все время чувствуешь какую-то боль, потому что рост, он всегда приходит через боль. Аминь. И вот в этом новом сезоне начни что-то по-новому, начни говорить: у меня есть один знакомый друг, очень хороший человек, ну прям реально, работяга. Но когда ты ему, например, в субботу говоришь: давай в субботу семинар проведем, например, и он с женой обычно прогуливает этот семинар, и они объясняют это: это семейный день. Мы неделю не видимся, вот в субботу видимся. Я говорю: слушай, за один день ты не восполнишь все нужды, которые были в течение недели. То есть, если ты, братья, если вы жене не пишете в течение дня: дорогая, я люблю тебя, хорошего тебе дня, ты у меня драгоценность, ты моя красавица, субботы это не закроешь. А сестры? Аминь? Сестры, скажите им аминь. Аминь. Они же не знают это, они же брутальные такие. Они же не знают, как смс писать. Аллилуйя. Делай по-новому в новом сезоне, вкладывайся в свою жену. Аминь. А ты вкладывайся в своего мужа. Тоже что-нибудь доброе пиши. Я помню, когда познакомился с женой, у меня минус 5 тысяч долларов долга и депрессия такая. И она молодая девушка вообще. Не пила, не курила, не гуляла, не материлась. И она мне почему-то начала говорить: я верю в тебя, у тебя все получится. Выглядело очень смешно, приблизительно как я люблю тебя. Вот, когда я ей первый раз сказал вот это вот по бумажке. Ну слушайте, через полгода моя вера выросла. Она просто говорила: я люблю это, у тебя все получится, ты молодец. И интересно, что когда я стал успешным мужчиной, она перестала мне это говорить. Я говорю: Ира, я так же нуждаюсь, как вот в том состоянии. Говорит: ты зачем, у нас то и все есть. Сестры, если даже у вас муж бизнесмен и очень успешный, он ждет этого от вас. Чтобы вы ему сказали: он молодец, и у вас все получится. Если у тебя нет, запиши сейчас текст. Тренируйся, я вот включал воду в ванне, и вот этот спец под воду тренировался. Ну, типа я в душе, и я ей: дорогая, я люблю тебя там. Точка. Аллилуйя. Аллилуйя. Имея отношение к Богу, как она сказала: ну и псы едят крохи. Бог, благослови меня. Благослови меня. Знаешь, церковь, которая не имеет силы Божьей, туда люди не стремятся. Ты сам туда ходишь, только чтобы в ад не пойти. Благослови меня, Господь, дай мне деньги, дай мне успех, дай мне мудрости, дай мне святости, дай мне праведности, дай мне мира, дай мне радости. Без радости, кстати, церковь опять, я возвращаюсь, не будет наполняться. Вот это: пойдем, у тебя все будет хорошо, мы будем с тобой в раю вечность, в депрессухе. Я хочу тебя разочаровать, Писание говорит, вы же как Иисуса Христа представляете, вот это. И за ним такие эти апостолы там и 70 учеников. Вы с кем? Мы с Рави. И такие депрессивно ходящие по Израилю, да? Слушайте, у вас есть депрессивные друзья? Вам нравится с ними общаться? Я как на каторгу с ними иду. Если мне надо послужить какому-то вот этому. Я на днях встретил такого, поехал на одно место и там встретил одного. 10 лет вне церкви, я ему говорю. А он вспомнил, что мы где-то когда-то встречались лет 10-15 назад. Я ему говорю: ой, да, ты где, ты из какого города там? Та-та-та. Я говорю: в какую церковь ходишь? Я ни в какую. Я понял, что познавание Христа – это глубина. Я не вижу достойных церквей и пасторов. Я уже чувствую, что я за 3 минуты в депрессию впал. То есть там такая глубина, что хочется утонуть сразу как бы, и все, и не всплывать. И Христос, видимо, на этой земле только за мной придет. Такой он, знаешь, глубокий. Слушай, мы должны быть с Богом, мы должны быть радостные. Потому что Бог есть надежда мира. Аминь. Потому что если даже сюда бы сейчас бомба попала, для нас бы с тобой ничего бы не изменилось. Мы просто в раю бы очнулись бы. Я своим прихожанам говорю: представьте, мы проведем с вами вечность. Они такие: я вместе. Иногда я не понимаю их реакции. То ли их это расстраивает, то ли чего. Бог хочет благословить вас. Бог хочет благословить вас в новом сезоне. Дух Святой, я молю тебя, чтобы ты касался прямо сейчас. Я молю, чтобы это ободрение, оно просто сошло на них твое, что ты хочешь благословить их в этом сезоне, что ты хочешь дальше вести это служение оправдания. Прощаются грехи им, Дух Святой. Я молю тебя, чтобы пришла жажда на твое присутствие. Знаешь, жажда должна прийти на его присутствие. Играй, играй, все хорошо. Жажда должна прийти на твое присутствие. Жажда должна прийти. Он не хочет, чтобы ты в 19-й год шел один. Он хочет, чтобы в 19-й год ты шел с Ним. Он хочет, чтобы ты начал жаждать чудес. Может быть, твои отношения с мужем разрушены или с детьми. Возжаждай, что придет чудо. Бог, я не могу, но ты можешь. Может быть, тебе надо примириться с родителями. И они тебя уничижили каким-то образом. Бог, дай мне исцеление сердца. Дай мне силы простить их. Может быть, ты молишься за друзей и нуждаешься в друзьях. Но Писание, знаешь, говорит, начни быть дружелюбным. Кто хочет друзей, пускай будет дружелюбным. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, люди ходили, но только в Марка 5 главе мы видим сильный пример веры. Она говорит, если платье его коснусь, то выздоровею. Знаешь, но пример этой женщины говорит о том, что она уже все потратила.